Венскай галерэі У адбылася прэзентацыя выдання. З намі на сувязі наша корэспандэнтка.
Пачаткам прэзентацыі стала зразумела, што сабралася поўная заля людзей, не ўсім хапіла месца. Кніга сама выклікала вялікую ўвагу ў людзей. Адкрыў прэзентацыю дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук, і ён сказаў, што гэта 38-е выданне нашай серыі «Бібліятэка Свабода», але ўнікальнасць яго ў тым, што гэта ўпершыню мы выпускаем кнігу пра нашага сучасніка і фактычна пра нашага калегу. І Аляксандр Лукашук перадаў слова Валеру Каліноўскаму, які вот задаў увесь тон гэтай імпрэзе сваім такім заклікам, самым сапраўдным. Ён сказаў, што я прапаную гэтую імпрэзу лічыць сходам за вызваленне Алеся Бяляскага і ўсіх беларускіх палітвязняў. Спадар Валер распавёў, як ён працаваў над гэтай кнігай, як яму было цяжка, таму што ён кажа, што гэта сапраўды найвышэйшы журналісцкі пілатаж, калі ты мусіш напісаць кнігу пра чалавека, пагаварыць з ім не можаш. Але, кажа спадар Валер, мы шмат перапісваемся, і дзякуючы таму, што ў нас вельмі неразборлівы почырк, як і ў мяне, так і ў Алеся, мы аднаго цудоўна разумеем, а цэнзары нас не разумеюць, і, можа быць, таму вот нашыя лісты атрымліваюцца такімі плённымі і эфектыўнымі. І шмат інфармацыі ён даведваўся якраз менавіта з турмы. Выступила жонка спадара Алеся Бяляскага Наталля, яна зачытала ягоныя апошнія лісты, і там таксама адзначыла цікавы момант. Алесь Бяляскі піша: «Я лічу, што мінулы год быў пераломным для ўсіх нас». І вот у гэтай фразе, у гэтым выразе ўсе прысутныя пабачылі такую спадзеў, надзею на тое, што магчыма ў гэтым годзе вельмі хутка спадар Алесь, як і іншыя палітвязні, выйдуць на волю. Павесяліў, можна сказаць, так сумна павесяліў залю Эдуард Акулін, сябар Алеся Бяляскага. Ён распавёў такую гісторыю з свайго нядаўняга юбілею, яму было 50 гадоў. Бяляскага не было на гэтым юбілеі, быў Уладзімір Пракопавіч Някляеў, які згадаў, як ён даўным-даўно сустрэў трох вельмі маладых людзей: Анатоля Сыса, Алеся Бяляскага і Эдуарда Акуліна. І выступаючы, Някляеў кажа: «Аднаго з іх, таленавітага паэта, забрала смерць, другога таленавітага праваабаронцу забрала турма, а трэцяго святкуе сёння свой юбілей». Ну, Акулін кажа, што вот пасля ўсяго падышоў да Някляева, кажу, што вельмі сорамна мне, што вот кагосьці турма забрала, кагосьці ў жыцці ўжо няма, а я вось юбілей святкую. На што мне Пракопавіч адказвае: «Ты не хвалюйся, не расстройвайся, у цябе яшчэ ўсё наперадзе». Ну, залю гэта ўсё вельмі павесяліла, і сапраўды заключаў свой выступ Эдуард Акулін: «У наш час ад турмы да ад сумы ніхто не застрахаваны, нават той, хто ездзіць на майбаху». Выступілі таксама Таццяна Равяка, у якой, дарэчы, сёння дзень народзінаў. Яна сказала, што вот якраз такі, ідучы на гэтую імпрэзу, знайшла ў паштовай скрынцы паштоўку віншавальную ад Алеся Бяляскага, у якой ён піша: «Шкадую, што не магу павіншаваць сябе ўжывую, але ад гэтага маё віншаванне не менш цёплае». Вось такія словы Бяляцкага Таццяне. І Таццяна сказала, што для ўсіх нас, вяснаўцаў, самы чаканы сюрпрыз – гэта вызваленне Алеся.
З Менску перадавала наша корэспандэнтка. Нагадаю, сёння адбылася прэзентацыя кнігі Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». Гэта чарговая кніжка ў серыі «Бібліятэка Свабоды». Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці магла зямля заходняга Палесся, якое гаворыць і спявае амаль па-украінску, зямля, дзе нарадзілася УПА, не нарадзіць сваіх украінскіх паэтаў? Канечне, не. І ў пошуку слядоў аднаго з іх, паэта Івана Хміля, мы ізноў выпраўляемся на Кобрыншчыну, дзе нас чакаюць чарговыя сюрпрызы.
Дуся гарна, мила, люба, скажу без сорому, рідний край та рідну мову не віддам нікому.
Чарговае падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Менскі райвыканкам прыняў пастанову аб распрацоўцы праекту дэталёвага планавання тэрыторыі ў раёне ўрочышча Курапаты. У выніку будуць удакладнены межы ахоўных зонаў Курапатаў і тэрыторыя забудовы каля ўрочышча. Такім чынам павінен вырашыцца і лёс забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол». Некаторыя спецыялісты лічаць, што гэты комплекс неабходна дэмантаваць. Расказвае Галіна Абакунчык.
Парушэнне межаў гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты пры будаўніцтве забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» было выяўлена яшчэ ў лістападзе мінулага году. З таго часу будаўніцтва прыпыненае, кажуць ахоўнікі новабудоўлі.
У сувязі з здарэнняй сітуацыяй, калі запрацілі весці работу, сразу ж запрацілі ўсё застраіцельства, у нас абавязана, што мы кантралювалі. Па крайней мере, да апреля месяца нічога не будзе.
У выніку парушэння ахоўных зон Курапатаў у межах урочышча апынуліся розвалилися серед іншого чотири жилі доми, які уваходять у комплекс Бульбаш-Холу. На зворот Генеральної прокуратури об ліквідації порушенняв у Мінському облвиконкамі наприкінці году відбулася адмислова нарада. Говорить керівник управи архітектури Олексій Вага.
Ми по результатам совещання прийшли к такому виводу, що там треба щось робити, уточнять все-таки вот эти вот все границы. Но при любом раскладе, мне кажется, що там эти домики надо будет переносить. Надо розібратися, где эти границы проходишь, на какое удаление. Что сносить? Сами только домики или этот ресторан тоже надо сносить. Застройщик дал согласие на финансирование этих работ. И Минский райисполком, по моей информации, готовил такое решение.
В Минском райвыконкаме поведомили, что 11 студия была принята постанова об распрацовце городобудовничьего проекту детальового планирования территории у межах Куропатов, Менской объездной дороги и инших объектов. Новый городобудовничий проект и мая вырашить дальнейший лёс Бульбаш-Холу, каже керовник отделу архитектуры Валентин Дроздов.
Это еще надо разработать этот детальный план, чтобы четко установить, где эта охранная зона. Где вообще эта охранная зона? Это кто вот определил ее? Это просто так вот решили. Она же не имеет никакой силы. Установили, так вы же возьмите, в реестры поуносите ее, чтобы было нанесено на карту. Как работать можно? Ставятся знаки мемориальные, что охранная зона, чтобы была надпись какая-то. А где она? Стоят крестики. Ну, стоят, ну, хай стоят. Это, знаете, на пальцах это дело не идет. Вот проектанты пусть делают официально. Решение, что только 11 января принял. Но это же надо разумно подходить ко всем вопросам. Ну, Минский, вон, воинское кладбище. Такие дома жилые вон стоят. Какие-то кладбища, вон, зона 50 метров. Что охранная зона? И объект не может размещаться. День рождения проводят, так что там и песни петь нельзя.
У Министерства культуры, где в 90-х годах распрацовывался план охранной зоны Куропатов, заявляют, что все необходимые узгоднения и затверджения позначенная территория урочища мая. Гэтким чином, те будет знесены Бульбаш-Холл и побудов при ім, альбо ўсё застанецца на ранейшым месцы, будзе залежыць ад стваральнікаў новага праекту дэталёвага планавання. Таму гэтае пытанне павінна вырашацца на агульнанацыянальным узроўні, мяркуе старшыня беларускага добраходнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
З Менску перадавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікується 1000 іменов ахвяров коммунистичного режима у Беларуси.
Уласовец Татьяна Даниловна народилась в 1880-м у вёсцы Середняки Слуцкого района Менской области. Белоруска, селян неписьменная, домработница у военного лекаря. Жила в городе Слуцк, в улице Пролетарская, 98. Арештованная 22 жнивня 1937-го, осудженная 5 листопада 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР як член контрреволюційной организации за антисоветскую агитацию поводле артикулов 64, 68, 72, 76 Криминального кодексу до вышейшей меры покарання. Расставленная у Слуцкой турме 1 листопада 1937-го. Реабілітаваная 28 красавіка 1989. Архів КГБ, шифр 25709С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советской влади з Беларусі, опублікованая сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні у Мінську презентація нової книги бібліотеки «Свободи». Це книга «Справа Беляцького» нашого кореспондента Валера Каліновського. Ольга Комар, яка судила удільників площі, указом Олександра Лукашенки звольнена з посади судді. У Союзі архітекторів упершиню за шмат годов відбулося громадське обміркування проєкту реконструкції історичного центру Мінську. У Празі у помешканні Національної бібліотеки открылася выстава «Невядомая Беларуская Народная Республіка». Следчий комитет став на бок контролёрки, якая у листопаде летась потерпела от пассажира, что заступился за безбилетников. Александр Лукашенко вызволил Андрея Чижова от посады старшини Белорусского войскового суду. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Празі у помешканні Національної бібліотеки відкрилася вистава «Невідомая Білоруська Народна Республіка». Виставу супольно організували Європейський гуманітарний університет у Вільні і Центральний державний архів Литви при уділі Амбасади Литви у Празі і Амбасади Чехії у Вільні. На відкритті вистави побував мой колега Олексій Знаткевич.
У невеликое помешкание славянской библиотеки пришли примерно 100 человек на открытие выставы. Это помешкание не смогло уместить у всех людей, которые ожидали присутствовать на открытии, тому некоторым людям довелось услышать промовы на открытии, стоящие на сходах. Першим виступив директор Славянської бібліотеки, яка є часткою Національної бібліотеки Чехії, Лукаш Бабка. І після він дав слово представнику Європейського гуманітарного університету Юрасю Бачишу, який був одним з головних організаторів вистави. Той розповів про історичні зв'язки поміж Чеською Республікою і Білоруссю, починаючи з святого Єронима Праскага, який нес слово Боже на білоруські землі, а пазней праз допомогу белорусских рыцарев у змаганні ческого народу с крыжаками. Як сказав господар Бачиша, это было змагання за релігійную свободу, яка є подмурком любой свободы. Потом эти сувязи протягивались праз дейность Франциска Скорины, який надрукавал перший переклад белорусской Библии у Празе менавіта, и прайшли праз стагоддзі до часу Белорусской Народной Республики, якую подтримала молодая Чехословацкая республіка і тягнеться до сучасного часу, коли урад Чеської республіки підтримує змагання білоруського народу за свободу і демократію. Серед експонатів вистави є раніше невідомі документи братів Івана і Антона Луцкевичів. Антон Луцкевич був одним зі старшинів Ради Білоруської Народної Республіки. Так само лист Язепа Дроздовича Віленському білоруському музею ім'я Івана Луцкевича з пропонованим набути ягоні твори. Лист датується 22 красовика 1932 року. На виставі є шмат матеріалу товариства білоруської школи, присвячене білоруської військової справі у 1918-1920 годах.
З відкриття вистави у Празі «Невідома Білоруська Народна Республіка» передавав Олексій Знаткевич.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Сьогодні у «Свободі без гальштуків» прес-конференція Олександра Лукашенки «Театр одного актора». У Союзі архітекторів Білорусі упершиню за шмат годов відбулося громадське обміркування скоректованого проєкту реконструкції історичного центру Мінську. Представники проєктних організацій і незалежні експерти виказали своє ставлення до небезпечних, на думку многих, методів відновлення центру столиці. На обміркуванні побував наш кореспондент Ігор Корней.
Сесію, проведення якої некалькі разоў пераносілася, у прызначаны дзень ледзьве не сарвалі. Некалькі дзясяткаў чалавек, якім у выніку татальнай перабудовы пагражае адсяленне на перыферыю, атакавалі прадстаўнікоў-забудоўшчыкаў. Пытанне адно. Які лёс чакае мінчукоў, якім выпала нарадзіцца і жыць у гістарычным цэнтры? Амаль гадзіну ў памяшканні панаваў балаган. Урэшце пастанавілі сабраць зацікаўленых жыхароў 26 студзеня, а паседжанне працягнулася ў вузкім коле прафесіяналаў. Галоўным апанентам у прадстаўнікоў дзяржаўных структураў быў старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ён нагадаў, што таварыства неаднаразова звярталася ў праваахоўныя органы пра грубыя парушэнні дэталёвага пляну, прынятага і зацверджанага ў 2006 годзе.
Трэба прыпыняць зараз все работы на гістарычным цэнтры, затым праводзіць усіх парушэнняў комплексную праверку, нанава запускаць механізм комплексных навуковых вышуканняў і толькі на подставе праверкі, якія будуць праводзіць кантрольна-ревізіонныя праваахоўныя органы, на подставе навуковых вышуканняў у поўным аб'ёме, то тільки після цього можна приступати до проєктування. І це буде і методологічно, і в правовому сенсі правильно.
Головний архітектор проєкту підприємства «Мінськграда» Олександр Акентів не бачить можливості нешта коректувати по ходу діяння, бо всі рішення до їх спускаються тільки після експертної оцінки.
Якщо по даному конкретному зданню прийнято рішення Міндорисполкома і утверджено Міністерством культури, ми ці рішення не обсуждаємо і не коментуємо. Ніколи в градостроєвному проєктуванні ніякої перепіски
организациями, нарушившими власть коммуникации, конструктивные какие-то изменения, которые были сделаны. Это не входит в нашу профессию.
Громадские деячи бьют тревогу у связи с тем, что под выглядом реставрации все частей руйнуют каштовные объекты. Про это в часе дискуссии говорил и архитектор Игорь Бойцов.
То, что построено на Зыбинской, то, что придумано вот православному комплексу, и что приедут тысячи и миллионы, смотреть на это нужно над силуэтом города работать, над охранными зонами работать. У вас же мозг с этой стороны, с той стороны, и что люди приедут на это смотреть, когда есть сильную ставность, большая страха.
Не развязывая теперешнее деталевое планирование и проблемы переориентации транспортных плыней в центральный час. Городу. Практично похованная перспективная идея загнать транспорт у туннель, вызволивши центр под пешеходную зону. Как зауважил архитектор Лявонтій Зданевич, узводятся новые объекты, которые только обострят складанную ситуацию.
Каких-либо радикальных изменений в транспортную схему вы, по сути, не предлагаете. Нагрузку основную не транзит создает. Проблемы создает тот транспорт, который создают объекты, которые находятся на этой территории. Эти объекты тут будут множиться, мало того, будут такие объекты, как конгресс какой-то. Нужен ли нам зал конгрессов еще один? Транспортная ситуация в том месте совершенно ужасная сегодня.
Головный инженер предприемства «Минская спадщина» Михаил Жих лечит перебольшенными тревоги независимых экспертов у ситуации с обновлением исторического центра Минска. Кульминацией проекту будет створение масштабного музейного комплекса «Минское замчище».
Уникальный проект решения по модификации, где собраны все археологические предметы, которые собираются на протяжении 12 лет. Все это богатство, историческое наследие не только города, это народа. Концентрировать и показать его грамотно. Развитие города начиная с 12 века. Зацикливать по вашему идеологии на каком-то 18 веке, это методы интерактивного показа, которые предусмотрены проектом модификации замчища.
Тем часом Антон Остапович означает, что у новой версии деталевого плану идет спроба легитимизации спрешного проекта освоения частки замчища. И это может стать правовым подмурком для реализации сумневной задумы. По словам господара Остаповича, проект порушает историческую планировочную структуру и не предугледживает обновление страченной исторической забудовы.
З Мінську передавал наш корреспондент Ігор Корней. Ви слухаєте Радіо Свобода. Вольга Комар, яка судила удільника акції протесту 19 снежня 2010 року Василя Парфянкова, указом Олександр Лукашенко звільнена з посади судді, розповідає Олег Рузділович.
Тое, што Вольга Комар больш не працює суддзёй, пацвердзілі ў Фрунзенскім раённым судзе Мінску. По воле супрацовницы, гэта отбылося недавно. Про то, где збирается далей працаваць Вольга Комар, крыніца не поведомила, як и про причины звольнения. Официальная подстава у сувязі с заканчэннем полномоцтваў. Вольга Комар была той суддзёй, якая першая судзіла на реальный термин зняволення удзельніка плошчы. Актывіст Василь Парфянков трымаў по воле яе прысуду 4 гады зняволення. Владимир Колас, директор Белорусского гуманитарного лицея, який скончила Вольга Комар, згадал, что тогда звернулся до былой вученицы с однословым посланием. Господар Колас не включая, что ягоные слова дошли до адресатки.
Я сподіваюся, она прочитала мой так само отгук. Сподіваюся, что это, может, да помогло ей згадать про те каштовности, которые были головными у лицея. Сенс того послания, насколько я памятаю, был про то, что заправды после лицея наши выпускники трапляют у осяроддзе, якое, ну, адрозніваецца ад таго, у якім яны існавалі ў ліцэі, і ў якім пануюць зусім іншыя правілы і зусім іншая шкала каштоўнасцяў існуе. Кожны мусіць рабіць выбар сам, але арыентавацца ў гэтай сітуацыі, грунт для гэтага выбару, ну, ў ліцэі ён закладваецца. І вот я і зышаў просто не здражваць таму, у што мы ўсе верылі і верым у ліцэі.
У спіс неуязных Украіны і развязу із США Вольга Комар трапіла ў сакавіку 2011 году. А ўжо ў наступным месяцы суддзя Комар прысудзіла да адміністрацыйных арыштаў актывіста партыі «Справядлівы свет» Павла Станевскага і праваабаронцу Павла Левінава. Як знаходжанне ў спісе неуязных уплывае на прафесійны лёс суддзі? Суддзя, які пажадаў, каб ягоднае прозвішча не называлі, назваў складанай цяперашнюю сітуацыю ў корпусе суддзяў у Беларусі.
Я знаю, что судьи многие уходят и хотят уйти многие. За 2012 год в Минском областном суде 5 судей написало заявление об увольнении. По собственному желанию уходит и все. Юрисконсульт может работать в организации. Теоретически может быть адвокатом,
Ну, а то, что она в списке невыездных, это ей пошкодит, как вы думаете?
Это зависит, наверное, от тех людей, которые будут брать на работу. Что касается судейских структур, я думаю, что руководство Верховного суда и Министерства юстиции на это особого внимания не обращает. Потому что для них важно мнение об этом руководства государства. Они же чиновники, причем все смотрят в рот только, ну, вы знаете кому. Внутренне, морально, может быть, кто-то из них, сохранивший еще, как говорится, человеческие качества, может быть, по этому поводу и страдает. Может, та же Ольга Комар переволновалась, переживала сильно так, что написала заявление об увольнении. Я не знаю, это только, можно тут рассуждения какие-то делать.
231 человек фигурует в списке громадян Беларуси, яким заборонены уезд на территорию аэровязу из США. Юристов в агульном списке несколько десятков, из них 20 судей трапили в спис у вынику опошнего обновления 27 лютого 2012 года. Який лёс некоторых из них? Открывая спис 20 старшиня Минского городского суду Владимир Путила, ён и сёння в этом кресле. А вось Валентина Занкевич, якая у спісе апошняя, пайшла на падвышэнне. На той час яна была суддзёй Ленінскага раённага суду Мінску. Цяпер працуе побач з Фадром Путілам у гарадскім судзе. У мінскім гарадскім судзе і былая суддзя Першамайскага раённага суду Татьяна Радзінская. Пакінуў Ленінскі суд яшчэ адзін неўязны Змітер Юферыцын. Дзе ўладкаваўся, свабодзе пакуль невядома. Астатнія суддзі з апошняга дадатку да спісу неўязных на сваіх ранейшых пасадах. У тым ліку і Жанна Дубініна суду Заводскага району, якая змініла прозвішча, цяпер яна роўда.
З Мінску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе наша апытанне. Улады збіраюцца ўслед за Мінскам ліквідаваць камерцыйныя шапікі ва ўсёй Беларусі. Як вы ацэньваеце гэты намер? Адказваюць кіяскёры і пакупнікі Магілёва.
Это не по-людски. Очень много киосков. И работают по 2-3 человека. Куда им деваться? На биржу. Человек пришел, ему надо бежать на работу, хочет кофе купить. Одноразово он купил. То есть это для людей.
Все-таки киоски это удобно. Выбежал где-то близко, что-то купил, мелочь какую-нибудь. Может, стоило бы просто улучшить вид киосков, чтобы дальше продолжить их работу. Это было бы и удобно, и эстетично.
Я очень отрицательно к этому отношусь. То есть, если человеку что-то нужно быстренько приобрести, то перекусить. Кусить шоколадку, батончик. Почему мне надо идти куда-то искать в магазин? Такие условия создаются для корпоративных этих заведений, так как конкуренты довольно-таки существенно составляют эти ларьки.
Ставлюсь очень отрицательно. Лишаемся работы. Мне, например, осталось 2 года до пенсии. Я здесь спокойно работаю. В интернете уже смотрели, киоска нашего уже в проекте нету. Я знаю, что снесу. Тут остался вопрос времени.
Киоски же нужны, конечно, на остановках особенно. Если человеку что-то быстро купить надо, в магазине очередь постоишь.
А что я? Есть там в Белом доме люди, которые там решают вопросы. И как что от нас то, что зависит будет? Ну, конечно, хорошо. Пришел, купил, что надо. На остановке стоишь, едешь, покупаешь. Наверное, хорошо.
Я простой продавец. Если закроют киоски, то, естественно, я пойду работать в государственную торговлю. Для простого человека, когда ему надо купить, например, пачку сигарет, ему неудобно идти в большой магазин, чтобы с корзинкой толкаться среди покупателей, которые пришли делать большие покупки.
Такие отказы мы отримали у Могилёва на питание, как вы ставитесь до намеру улада ликвидовать коммерцийные шапики во всей Беларуси.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
18 студзеня 2008 году беларуская Феміда, надзеўшы чадру, вырашыла трохі адпачыць і пазаймацца правасуддзем. Праўда, чадру ад паранжы яна не адрознівала, таму нацягнула для вернасці яшчэ і хіджаб з нікабам, прыклеіла сабе бараду да каленаў, а ў рукі ўзяла меч, прысланы ёй на дойчы ў падарунак роднай сястрой з Саудаўскай Арабіі. У такім выглядзе Феміде нічога не трэба было баяцца, ўсё адно не пазнаюць. Так, нікім не пазнаная, яна і асудзіла ў гэты дзень выпускаючага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук карыкатураў на прарока Мухамада, апублікаваных у адной з дацкіх газет. Праўда, неўзабаве экзатычныя апранахі Феміде давялося зняць, бо ў такім выглядзе ўсё ж не надта зручна ганяць пратэстантаў праваслаўным венікам. І Здвіжкова выпусцілі. Нават Нават Муфтій Варановіч, афіційны пазоўнік па справе Дзвіжкова, быў здзіўлены празмернай спагадай беларускага суду да пачуццяў добрых мусульманаў. Муфтій жа хацеў толькі нагадаць пра павагу, але пазоў зрабіўся добрай нагодай для закрыцця яшчэ адной незалежнай газеты. Нагодай, якую так чакалі там наверсе, пакуль Феміда адпачывала ў Егіпце і Турцыі. Як паказвае практыка, суддзём у Беларусі можна стаць, нават валодаючы інтэлектам бэлькі і мараллю цвіка. Пасада даецца за простую лаяльнасць, таму бэлька і падае на галаву тым, каму загадана. Кажуць, пасля абвяшчэння таго выраку Александр Здвіжкоў прамовіў: «З намі Бог і хрэсная сіла», што ў ягоным выпадку гучала прыкладна ў тым самым сэнсе, што і «Аллаху Акбар».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
На хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння ў Менску прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі Свабоды. Гэта кніга справа Бяляцкага, нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага. Вольга Комар, якая судзіла ўдзельнікаў плошчы, указам Александра Лукашэнкі звольненая з пасады суддзі. У Саюзе архітэктараў упершыню за шмат гадоў адбылося грамадскае абмеркаванне праекту рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску. У Празе ў памяшканні нацыянальнай бібліятэкі адкрылася выстава «Невядомая беларуская народная рэспубліка». Следчы камітэт стаў на бок кантралёркі, якая ў лістападзе летась пацярпела ад пасажыра, што заступіўся за безбілетнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Андрэя Чыжова ад пасады старшыні беларускага вайсковага суду.
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты Свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі, тэатр аднаго ці некалькіх актораў. Калі кіраўнік Беларусі прагаворваецца, ці магчымы дыялёг на роўных паміж журналістам і Александрам Лукашэнкам? І ўвогуле, ці варта незалежным СМІ дэталёва каментаваць і асвятляць шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі? Пра гэта сёння ў «Свабодзе без гальштукаў» у пражскай студыі Юрый Дракахруст, Вячаслаў Ракіцкі, я Ганна Соўс, і на скайп-сувязі з Менску корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі, які учора на прэсавай канферэнцыі 12 хвілінаў пытаўся Александра Лукашэнку пра ягоныя аўтамабілі, рэзідэнцыі, самалёты і прэзідэнцкія тэрміны. І Алесь, маё першае пытанне да вас. Вось вы 12 хвілінаў гутарылі з Александрам Лукашэнкам, што не паспелі запытацца.
Дарэчы, я і не заўважыў, што гэтая гутарка цягнулася 12 хвілінаў. Здаецца, што было неяк зусім гэта хутка ўсё адбывалася. А ўвогуле пытанняў насамрэч